Свобода. С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В российских городах проходят акции в защиту 31-й статьи Конституции России о свободе собраний. Не менее 12 человек убиты в результате двух взрывов в Кизляре. В Подмосковье сегодня первые похороны погибших при терактах в московском метро. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Москве Мумин Шакиров, он находится на Триумфальной площади, где в эти минуты активисты оппозиции и правозащитники пытаются провести митинг в защиту 31-й статьи Конституции России. Мумин, здравствуйте. Насколько я знаю, акция не санкционирована. Проводится ли она, проводится ли эта акция сегодня?
Здравствуйте. Вы знаете, несколько тысяч человек собрались на Триумфальной площади. Это России молодой и других профессиональных. Но с там идет музыка, есть сцена, где выступает оратор. Но самое интересное проходит здесь на пятачке у Чайковского. Тут очень активно действует милиция. Уже несколько человек забрали. Приходят люди со значками 3-1. Но, как ни странно, рядом со мной стоит Лев Пономарев, который дал несколько интервью, но при этом, в общем, милиция не задержала его. И я хочу ему передать слово, чтобы он рассказал о своих ощущениях. Лев, да, говорите.
Да, но я вот здесь стою, я пришел сюда как наблюдатель. Я заранее заявил, что я не являюсь участником акции, и вижу, что здесь много довольно людей из этого поколения, которые под видом прессы провоцируют участников акции. Я вижу, что они здесь везде рассредоточены, около выхода из метро. Я слышу громкую музыку, которая совершенно неуместна в день траура. И я должен сказать, что вот мы участники, как бы вот участники этой стратегии 31, мы сказали, что мы, большинство из нас, не участвуем в этом, а если участвуем, то молча. А вот эти замечательные люди, как они называются, поколение какое-то, они здесь включили очень громкую музыку и чему-то радуются. Мне кажется, это просто пост. Я возмущен этим. Вот я не знаю, что могу сказать.
Линия за права человека, Лев Пономарев. В настоящий момент здесь подходят представители оппозиции, но, конечно же, если кто-то пытается давать интервью или кто-то что-то высказывать, тут же его окружают корреспонденты, и человек, который пытается что-то рассказывать, его тут же забирают и буквально запихивает в автобус. И вот корреспонденты практически здесь сейчас бегут от одного оратора к другому, но все ждут появления Эдуарда Лимонова. Но я вот вижу, сейчас вообще трудно увидеть, кто подошел, потому что здесь огромное количество милиции, огромное количество корреспондентов. Я сказал, достаточно напряженная. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире с Триумфальной площади в Москве, где активисты оппозиции и правозащитники пытаются провести митинг в защиту 31-й статьи Конституции России, передавал наш корреспондент в российской столице Мумин Шакиров. Мы приносим свои извинения за неважное качество телефонной связи, но очевидно, что обстановка там довольно напряженная. Мы, конечно же, подробно расскажем о сегодняшней акции в Москве в наших дальнейших программах. А сейчас еще одно прямое включение. На этот раз из Петербурга, где акция в защиту Конституции России проходит у Гостиного двора на Невском проспекте. В прямом эфире наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Ну, вот могу вам сказать, что основные события у нас буквально, наверное, 2 минуты назад закончились. Акция продлилась много, если 10 минут. Хотя я проезжала здесь на машине, наверное, где-то 2 часа назад. И вот весь Невский был уставлен автобусами, милицейскими машинами, автозаками. ОМОН уже стоял, милиция. И говорят, что это длилось от Фонтанки. И вообще таких вот стянутых сил мощных я не видела уже давно для горстки человек. А пришло сюда, ну, я не знаю, по моей оценке, человек 20 или 50 было очень трудно сказать, потому что, в общем, весь этот обзор закрывал ОМОН, он и сейчас еще здесь стоит. Пришли не только сторонники Лимонова, пришли и правозащитники из некоторых организаций, люди, просто, так сказать, сочувствующие и выступающие в защиту 31 статьи Конституции. Но, конечно, все началось тогда, когда пришли лимоновцы. Они успел Андрей Дмитриев все-таки сказать краткую речь, прежде всего объявить минуту молчания в знак траура и действительно помолчать все-таки дали. Ну, а потом он сказал несколько резких слов в защиту Конституции и против политики Путина. И тут буквально через 3 минуты набросились милиционеры и ОМОНовцы, стали грубо всем скручивать руки и тащить всех в автобусы под крики «Позор! Позор! Конституция!». Вот все это происходило. И надо сказать, что люди принесли такие таблички с цифрой 31 и повесили их себе на шею. И вот когда первый автобус с арестованными отъезжал, руки торчали из окон с этой самой цифрой 31.
Спасибо. В прямом эфире была наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольцкая. А во Владивостоке милиция жестко пресекла несанкционированную акцию в рамках всероссийской кампании в защиту 31 статьи Конституции. Передает Марина Лобода.
Участие в акции приняли члены оппозиционной коалиции, в которую входят партии «Яблоко» и КПРФ, движение «Солидарности», «Приморские тигры». В основном это молодые люди. В руках они держали плакаты «Свобода слова, свобода выборов. За нашу и вашу свободу». Всем проходящим мимо молодежь раздавала брошюры «Конституция России», рассказывает один из участников акции Анатолий Долгачев.
Пришло немало людей. Люди держали плакатики с надписью 31 и «Конституцию Российской Федерации». Тут неожиданно подбежали сотрудники милиции и, представившись, стали забирать людей, выхватывать их, таскать их по асфальту, применять физическую силу. Когда у людей попадала сама Конституция, стали эти книжки топтать. Фактически сотрудники милиции эту акцию сорвали. Но сейчас мы обжалуем эти действия, написали заявление мы, но они отказались принять.
Артем Самсонов – один из лидеров «Приморских тигров». Задерживается уже не первый раз. Всего на площади было задержано до 20 участников акции. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы третьего заключительного информационного часа программы «Время свободы». Сегодняшняя всероссийская акция в защиту статьи 31 Конституции России, которая гарантирует российским гражданам защиту свободы собраний. Акции проходят во многих городах, в том числе в Москве, в Петербурге. Состоялась акция, которая была разогнана и во Владивостоке. Мы подробно расскажем об итогах этой всероссийской акции в нашем итоговом выпуске программы «Время свободы», который выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 18 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
18:00. Радио «Свобода». Новости.
Жертвами двух взрывов в Кизляре сегодня утром стали не менее 12 человек, 27 были ранены, взрывы совершили смертники. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что не исключает причастности к этим взрывам организаторов терактов в московском метро. Глава МВД России Рашид Нургалиев предостерег сотрудников правоохранительных органов и всех граждан от скоропалительных выводов в связи со взрывами в Москве и подчеркнул, что терроризм не имеет национальности. В Подмосковье и Калуге сегодня первые похороны жертв терактов. В Москве около станции метро «Парк культуры» вечером пройдет гражданская траурная акция на Лубянской площади. Память погибших почтят представителей властей. Жертвами двух взрывов на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» стали не менее 39 человек. Почти 100 получили ранения. Верховный суд России оставил в силе обвинительный приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в августе 2007 года. Тогда пострадали 19 человек. В Владивостоке около 20 человек задержаны в ходе акции в защиту свободы собраний. В Смоленске в среду прошла санкционированная акция протеста обманутых дольщиков. На Украине сегодня первое заседание оппозиционного правительства. У него входят представители 8 политических партий, представленных в Верховной Раде, в том числе депутаты от блока Юлии Тимошенко. Европейский Союз приветствовал решение парламента Сербии принести официальные извинения за массовое убийство боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров» и в 22 часа
аналитический радиожурнал «Время и мир». Но информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикации в итальянской печати. Его подготовил наш римский корреспондент Всеволод Гнетий.
Итальянская печать комментирует итоги региональных выборов. Убедительную победу на региональных выборах в Италии, прошедших 28-29 марта, одержала правоцентристская правительственная коалиция во главе с премьер-министром Сильвио Берлускони. В результате выборов левые сохранили за собой 7 из 11 регионов, уступив правым 4. Однако речь идет о наиболее важных, густонаселенных и промышленно развитых богатых регионах. Правые одержали победу на севере Италии, вытеснив левых из Ломбардии, Венето и Пьемонта. Наиболее важным результатом стало то, что националистическая партия «Лига Севера», входящая в правительственную коалицию Сильвио Берлускони и имеющая в правительстве несколько министерских постов, по количеству поданных голосов значительно потеснила внутри коалиции партию Сильвии Берлускони «Народ свободы», фактически став по величине третьей партией в общенациональном масштабе. Ведущая итальянская газета «La Repubblica» в редакционной статье пишет о том, что самым сенсационным результатом региональных выборов являются чрезвычайно высокие результаты, достигнутые Лигой Севера. Результаты застали врасплох как союзников из партии «Свободы» Сильвио Берлускони, так и противников из левоцентристской оппозиционной демократической партии. Безусловным лидером избирательной гонки стал министр сельского хозяйства Италии и один из лидеров Лиги Севера Лука Зайя, набравший 60% голосов и ставший новоизбранным губернатором региона Лацио. Лука Зайя рассказал о первоочередных задачах, которые он собирается решать на посту губернатора.
Победа означает для нас возможность осуществления на практике того, чего мы всегда добивались – налогового федерализма, автономии в этой области. Кроме того, это значит возможность осуществления реформ как на региональном, так и на общенациональном уровне. Первым шагом станет воплощение в жизнь правительственных постановлений в области децентрализации налогов и проведение переговоров для получения эксклюзивных полномочий в отдельных сферах деятельности, которых у нас раньше не было. Это означает достижение некоторой децентрализации и автономии для региона, которая отчисляет в центральный бюджет государства ежегодно 12 миллиардов евро. Из этой суммы практически ничего не возвращается в наш регион.
В эксклюзивном интервью для Радио Свобода Эмилио Чарло, парламентский консультант, так прокомментировал заявление новоизбранного губернатора региона Венето Луки Зайя.
Итоги региональных выборов определены в пользу правоцентристского правительственного большинства. Ситуация немного похожа на то, что произошло во Франции. Высокий процент неявки избирателей и голосование за экстремистские партии. В Италии партия, которую можно считать радикально экстремистской, это партия Лига Севера, выступающая против центральной роли государства, партия федералистского толка, в некоторых случаях близкая к сепаратизму. Новый избранный губернатор региона Венето Зайя уже проявил себя как противник централизма, выступающий за укрепление федерализма на грани сепаратизма. Интересно будет увидеть, что произойдет в будущем году, когда будет отмечаться 150-летие объединения Италии. Тема является спорной для Лиги, которая, будучи федералистской партией, всегда выступала против Рима и против объединения Италии.
В редакционной статье газета «Корьере де ла Сера» делает акцент на проведении в жизни неотложных реформ и, прежде всего, давно назревшей реформы налоговой системы. Статья озаглавлена красноречиво «Берлускони. Реформы на благо развития. Босси внесет свой вклад в обновление». Лидер Лиги Севера Умберто Босси разъяснил позицию своей партии в отношении реформ.
Необходимо ускорить реформы. У нас всегда было такое желание, но теперь все в руках Лиги, которая потребует от централизованного государства сменить музыку. За что бы ни бралась Лига, она всегда добивалась успеха. Это настоящая удача. Левые потерпели поражение. Наша коалиция теперь должна только привести реформы в жизнь.
Вот как прокомментировала в эксклюзивном интервью для Радио Свобода позицию Босси и Лиги Севера Сеза Амичи, члену руководства левоцентристской демократической партии, ответственная за институциональные вопросы, депутат парламента.
Наступление Лиги на севере, их победа, хоть и с минимальным перевесом в Пьемонте, свидетельствует о реальной проблеме, Она заключается в том, что правительство все больше разделяет позиции Лиги не только в вопросе налогового федерализма, но и в основополагающих вопросах, таких как права человека. Достаточно только вспомнить их позицию в вопросе иммиграции.
Газета «Il Fatto Quotidiano», придерживающаяся левоцентристской ориентации, пессимистически оценивает перспективы возрождения демократической партии. В редакционной статье призывает к смене руководства партии. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
В результате двух взрывов в дагестанском городе Кизляр сегодня погибли не менее 12 человек, 27 получили ранения. По данным правоохранительных органов, оба взрыва совершили смертники, личность одного из них установлена. Первый смертник находился за рулем заминированного автомобиля, второй, одетый в милицейскую форму, взорвал себя в толпе после первого взрыва. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Любовь Чижова.
Теракты в Дагестане происходят регулярно. Только с начала этого года в республике прогремело 9 взрывов. Эксперты давно говорят, что на территории этой Кавказской республики идет война. О том, возможно ли было предотвратить взрывы в Кизляре, рассуждает обозреватель Радио Свобода в Дагестане Нариман Гаджиев.
Ни одна спецслужба мира не может предотвратить всевозможные теракты и всевозможные сценарии, поэтому здесь ставить что-то в упрек. Машина реально проезжала мимо ОВД, то есть она не была припаркована. Милиция пыталась ее остановить для того, чтобы досмотреть. Наверное, какой-то подозрительный их вызвало. В этот момент он ее и взорвал. А второй выбежал, там парк недалеко. Это центр города, школа в метрах там, в 10 буквально, парк недалеко городской. И он оттуда выбежал в милицейской форме. Кто мог знать, допустим, что вот так произойдет?
После взрывов в московском метро в СМИ появилась информация о том, что уничтоженный в начале марта один из лидеров кавказского подполья Саид Бурятский подготовил группу из 30 террористов-смертников, в которую могли входить женщины, подозреваемые в исполнении московских терактов. Эксперты прогнозировали новые взрывы на территории Российской Федерации. Однако обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов с осторожностью говорит о возможной связи между терактами в Москве и Кизляре.
Пока рано делать какие-то выводы окончательные о том, что произошло в московском метро. Хотя версия северокавказская, она почти официально выдвинута. Скорее всего, она и подтвердится. Но все-таки до окончательных выводов следствия говорить о том, что это все-таки Северный Кавказ, трудно. В отличие от того, что все время происходит на Северном Кавказе. Началось все это, естественно, не с Москвы. Это часть одного и того же явления. Страна, в которой существует вооруженное исламское подполье, должна быть готова к таким вещам каждый день и каждую минуту. Началось все это не в Москве. Это происходит все время. Просто это продолжение одного и того же явления, которое называется войной, которую ведет Россия на Северном Кавказе. Если вы помните, прошлой весной, после того, как в Чечне объявили окончательно о завершении большой контртеррористической операции, которая длилась практически десятилетия, тоже была серия самоподрывов, тоже взрывались самоубийцы. Другое дело, что это было как бы на территории Северного Кавказа, и не было переноса боевых действий на территорию противника, как выражаются боевики, то есть на территорию остальной страны. Здесь, конечно, вот многие северокавказские наблюдатели в течение последних двух дней высказывают такое достаточно оправданное сомнение по поводу того, что вот этим нескольким сотням боевиков, которые воюют на Северном Кавказе преимущественно с силовыми структурами, вдруг пришло в голову, что сейчас как раз подходящий момент для того, чтобы атаковать мирное население в Москве.
Это было мнение обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова. С начала этого года в Дагестане произошло 9 терактов. Новые взрывы и гибель людей заставили власти республики вновь усилить охрану жизненно важных объектов. Южное управление МВД России отправляет в Дагестан лучших сотрудников. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Более половины от общей суммы международной помощи, утвержденной донорами для Молдовы на период до 2013 года, речь идет о 2 миллиардах 600 миллионов долларов, все это будет предоставлено в виде грантов, половина, остальное в виде концессионных кредитов. Речь идет о внедрении проектов по развитию отраслей сельского хозяйства, энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, юстиции и других сфер. О том, как руководство ЕС оценивает проводимые сейчас в Молдове реформы, о перспективах вступления страны в ЕС в репортаже Ирины Северин.
По мнению доноров, Молдова представила сильную программу реформ и механизм ее реализации, что и стало определяющим для предоставления беспрецедентной по объему финансовой поддержки Молдавии. Как отметил представитель Еврокомиссии, коммунисты тоже говорили о реформах и европейской интеграции, однако правительство Альянса в короткие сроки представило убедительную программу действий и сумело убедить Европейский Союз в своей способности осуществить их на деле. Председатель Европейского парламента Ежи Бузик после встречи с Владом Филатом в частности сказал: «Я хочу обратиться к гражданам Республики Молдова. Молдова на правильном пути. Будьте терпеливы и доверьтесь вашему правительству. Оно проводит необходимые реформы, которые приближают Молдову к ЕС. И это облегчает предоставление помощи Молдове. Мы готовы вам помочь и поддержать вас финансово». Из-за отказа коммунистов проголосовать за кандидатуру президента парламент должен быть распущен и проведены досрочные выборы. Альянс начал проведение непопулярных, но необходимых реформ, которые коммунисты не проводили на протяжении всех 8 лет у власти. Сейчас коммунисты надеются использовать недовольство реформами и кризисной ситуацией в свою пользу и вернуться во власть. В таком случае все реформы по оздоровлению экономики, ответственность за которые взял на себя правящий альянс и которые поддержал Евросоюз, так и останутся на бумаге. В ответ на попытку решить проблему через проведение конституционного референдума, партия коммунистов отказалась участвовать в работе парламента и начала активную предвыборную кампанию. Ситуацию для Радио Свобода прокомментировал юрист партии коммунистов Сергей Сырбу.
Виноваты абсолютно все партии, все, которые не смогли договориться, не смогли найти того общего консенсуса политического, не смогли отказаться от своих политических амбиций. Здесь все виноваты в нестабильности, и не только партия коммунистов.
Ну, скажем, партия коммунистов не проголосовала за президента, а потом сожалела об этом. Это было видно из выступлений председателя Компартии Владимира Воронина. То есть получается, что Компартия наказывает страну сейчас за свои ошибки.
А оппозиция 3 июня не так же поступила, когда отказалась от голосования за президента от партии коммунистов? Нам не хватало тогда лишь одного голоса.
Это реванш?
Нет, это не реванш. Это дело в том, что наши условия не были приняты, потому что, естественно, президент должен быть избран политическим консенсусом всех партий.
Но коммунисты же готовы были голосовать за Марьяна Лупу, да, в качестве президента. И Альянс готов голосовать за Марьяна Лупу как президента. Значит, кандидатура есть?
Кандидатура есть, но кроме кандидатуры здесь должны быть еще какие-то предпосылки дальнейших действий в парламенте, не только президента, а также левой коалиции, другие условия, которые можно было с этим президентом в дальнейшем сотрудничать плодотворно.
Вице-председатель комиссии по юридическим вопросам Аурел Баешев.
Идет работа. Юристы, депутаты парламента работают. Также привлечены лучшие специалисты в области конституционного права для того, чтобы найти разумное, правильное и законное решение. Конституционная комиссия разработала уже проект новой конституции, который будет представлен в ближайшее время на рассмотрение фракции, на рассмотрение альянса, будет направлен на экспертизу в другие европейские структуры для получения заключения. И только после этого уже будет процедура предусмотрена конституцией по принятию проекта новой конституции.
Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Ведущий Андрей Шары представит подробно содержание программы через 2 минуты после краткой сводки новостей. В Москве 18 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
На Триумфальной площади в Москве милиция задерживает активистов оппозиции, которые пытаются провести несанкционированную акцию в защиту свободы собраний. Одновременно на площади проходит разрешенная властями акция прокремлевских молодежных движений под лозунгом «Молодежь против террора». Акции в защиту 31 статьи Конституции России о свободе собраний прошли сегодня в нескольких городах страны. В Владивостоке были задержаны около 20 участников несанкционированного митинга. По меньшей мере 12 человек погибли, 27 ранены в результате двух взрывов в Кизляре. Их совершили смертники. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что не исключает причастности к кизлярским взрывам организаторов терактов в московском метро. Глава МВД России Рашид Нургалиев предостерег сотрудников правоохранительных органов и всех граждан страны от, как он выразился, скоропалительных выводов в связи со взрывами в метро в Москве и подчеркнул, что терроризм не имеет национальности. В Подмосковье и Калуге сегодня похоронили жертв терактов. В Москве около станции метро «Парк культуры» вечером пройдет гражданская траурная акция на Лубянской площади. Память погибших почтят представителей властей. Верховный суд России оставил в силе обвинительный приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в августе 2007 года. В Смоленске прошла санкционированная акция протеста обманутых дольщиков. На Украине состоялось первое заседание теневого кабинета министров, в который входят представители 8 политических партий, представленных в Верховной Раде, в том числе депутаты от блока Юлии Тимошенко. Европейский Союз приветствовал решение парламента Сербии принести официальные извинения за массовое убийство боснийских мусульман в городе Сребреница в 1995 году. Соответствующая резолюция принята накануне вечером. Евросоюз, куда Сербия стремится вступить, давно требует от нее арестовать и выдать Гаагскому трибуналу бывшего начальника генерального штаба армии боснийских сербов Ратка Младича, который обвиняется в геноциде мусульман в Сребренице. Вы слушаете «Радио Свобода». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шар, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Ну, все материалы сегодняшней программы связаны с трагическими событиями, с трагическими темами. Это и расследование взрывов в Москве, и рассказ о новых терактах и взрывах в Кизляре. Поговорим с экспертами. Среди них это московский психолог Тимофей Нестик, соавтор книги «Современный терроризм. Социально-психологический аспект». Я беседовал с Тимофеем о психологии террористов-самоубийц. Давайте послушаем фрагмент этой беседы. Это убежденные люди в том, что они делают, или это религиозные фанатики, или сливаются эти два обстоятельства?
И то, и другое. Ну, например, по тамильским тиграм мы знаем, что даже не будучи глубоко религиозными, эти люди, причем, кстати, часто именно смертницы, взрывают себя по таким чисто идеологическим соображениям. Но там есть, действительно, своя идеология героев освобождения. С другой стороны, даже среди мусульман треть терактов с использованием смертников, она же совершается не крайне религиозными группами. Сводить этот феномен только исключительно к религиозному, и тем более к именно к религиозному джихаду, конечно, опрометчиво.
Вопрос о последнем маршруте террористок. Вот эта трагедия в московском метро, версия о том, что их взорвали с помощью мобильных телефонов. Женщины как часовые механизмы, они в таком зомбированном состоянии находятся в этот момент. А ведь получается, они готовы умереть, но не знают точно минуту и секунду, когда это случится. Или все-таки большинство таких самоубийц, это люди, которые сами принимают последнее решение, как перед тем, как они нажимают кнопку?
Взрыву предшествует очень длительная подготовка. Ну, в частности, обычно смертников проводят через сорода обет, клятву, после которой как бы обратный путь невозможен. И как бы их статус смертниц или смертников действительно подчеркивается даже особым обращением с этими людьми. Они уже, как бы, можно сказать, святые. Наряду с этим, даже если по какой-то причине смертник не решается взрывать себя сам, действительно, есть всегда те люди, которые сопровождают. Это общая практика. Это и у нас часто в Израиле так, и в Ираке уж тем более. То есть есть люди, которые в случае чего, конечно же, «помогут» в кавычках.
Тимофей Нестик, московский психолог, эксперт по психологии террористов-самоубийц. Кроме этого, Андрей, подробно расскажу о том, как окончился день. Сегодня несколько акций памяти и акций за выполнение разных статей Российской Конституции, организованной движением «Стратегия-31», о том, как они завершились. Ближе к концу выпуска подведу итоги и ожидаю прямых включений корреспондентов нашего радио из Москвы и Петербурга. Вот таковы основные темы дня. Программу открою, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. В Москве представлен доклад с результатами межрегионального мониторинга ситуации, связанной с реализацией права на свободу собраний. В России документ подготовили эксперты общественного движения «Гроза» и межрегиональной правозащитной группы. На презентации побывала Марьяна Тарачешникова.
Ситуация со свободой собраний в России приобрела новое направление развития, отмечают авторы доклада, обращая внимание на то, что если с 2005 года в этой части наблюдался стабильно негативный тренд с огромным набором традиционных проблем, то в 2009 появилась возможность говорить об изменении ситуации к лучшему. Так, например, все чаще российские суды начали признавать признавать незаконность привлечения к административной ответственности инициаторов и участников митингов и пикетов. Но при этом общая ситуация с обеспечением права на свободу собраний по-прежнему неблагоприятна, говорит автор доклада, активист общественного движения «Гроза» Алексей Козлов.
Несмотря на то, что есть ощущение, что уровень нарушений достиг дна, что вот как-то вот с этого момента либо так вот все стабилизируется и будет вот одинаково плохо, либо начнет улучшаться. Основные нарушения остались прежними. Есть одно центральное нарушение на фазе согласования, то есть это незаконные регулярные попытки администрации изменять форму и место проведения публичных мероприятий. Вторым моментом, который остается печальным в России, это прекращение публичных мероприятий. Задержание по-прежнему является единственным инструментом прекращения публичных мероприятий, и практика эта остается основной для правоохранительных органов.
Помимо этого, исследователи обращают внимание на избыточную жестокость сотрудников правоохранительных органов при прекращении публичных мероприятий, но при этом виновные в неоправданном и непропорциональном применении силы избегают ответственности, свидетельствуют авторы доклада «Свобода собраний в России». Они отмечают также, что в 2009 году окончательно оформились дискриминируемые группы, которым, несмотря на многократную подачу уведомлений, еще ни разу не удалось согласовать с властями публичные мероприятия. Это движение в защиту прав ЛГБТ-сообщества и представители коалиции «Стратегия-31», говорит автор доклада, член межрегиональной правозащитной группы «Воронеж-Черноземья» Наталья Звягина.
Темы, казалось бы, разные. Где-то там по морально-этическим соображениям у них возникает неприятие, где-то по политическим мотивам, но суть одна. Как правило, решение принимается на основании темы. Цель должна быть указана в уведомлении, цель считывается, если она не нравится, то происходит автоматическое принятие негативного решения. Это дискриминация по теме.
Авторы доклада указывают также на то, что нарушение закона со стороны властей и правоохранительных органов, препятствующих свободе собраний, практически никогда не влечет за собой адекватного наказания. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 18 часов 38 минут на волнах Радио Свобода, сетевые разговоры.
В российской блогосфере большинство пишущих о терактах в московском метро подчеркивают, что терроризм не внешняя угроза, а внутренняя проблема российского общества. Если не воспринять ее как таковую, конца трагедиям не будет. Горечь слышится в реакции юзера «Резонер» на слова премьера Путина о том, что террористов нужно выковыривать со дна канализации. Но правильно, сначала замочил, а теперь обратно выковыривай. Уже в день взрывов корреспондент журнала «Русский репортер» Шура Буртин написал на сайте издания.
Наверняка сейчас случится беспрецедентная кампания против боевиков в горах. Туда нагонят тысячи спецназовцев, возможно, разгромят основные отряды, убьют Доку Умарова и так далее. Изменит ли это что-нибудь к лучшему? Боюсь, что нет. А вот хуже стать может, особенно если военные по старой привычке начнут зачищать села. 10 лет назад взрывы домов начали вторую чеченскую войну, в которой сгорели десятки тысяч жизней. Сейчас вполне может начаться третья чеченская, ну а еще через 10 лет четвертая и так далее.
Определяющим называет влияние кавказской проблемы на общественную историю России политический обозреватель Кирилл Рогов в своем блоге на сайте inliberty.ru.
В 1994 году начало военной операции в Чечне привело к глубокому расколу среди реформаторски настроенной части общества и элиты. На практическом уровне оно привело к росту влияния тех, кто представлял консервативное и антидемократическое крыло во власти, и ослаблению влияния гражданской и демократической части. Но самое главное, оно вело к расколу в понимании ценностей и целей. Повестка посткоммунистического транзита резко изменилась. Кавказский вопрос неизменно позволяет подменять гражданскую повестку дня, темы развития, обновления, поиска гибких форм самоуправления, темами мобилизационной повестки, единоначалия, подотчетности, исполнительности, права на насилие, приоритета общего перед частным.
Многие блогеры обращают внимание на то, что современные россияне почти ничего не знают о чеченских террористах, ответственных по официальной версии за организацию терактов. Не оспаривая официальной версии, ЖЖ-юзер И. Кагин показывает, что чеченский терроризм не единственный игрок, а участник противостояния.
Мы, широкая публика, не имеем понятия, как на самом деле в настоящее время устроен условно-чеченский терроризм. После того, как были разрушены организации террористов и уничтожены их публичные лидеры, все, что осталось, это появляющиеся из ниоткуда микроскопические организации, существующие ровно то время, которое нужно для проведения теракта. Наши крайне неэффективные спецслужбы могут провести анализ подобных сетевых структур только после того, как найдут трупы участников теракта. Я полагаю, что со временем все это превратилось в симбиоз, и тем и другим важно поддерживать ситуацию в напряжении. Сложилось некоторое равновесие, но с какой-то целью спецслужбы это равновесие нарушили, ликвидировав известных им лидеров. Скорее всего, ответную реакцию можно было прогнозировать. Но нет ни времени, ни желания, ни ресурсов заниматься этим. Управлению Э надо разгонять митинги от Калининграда до Владивостока, следить за оппозицией, преследовать журналистов и блогеров. Какие уж тут террористы.
В центре внимания англоязычной блогосферы – американо-израильские отношения. Если во время визита Джо Байдена в Иерусалим блогеры говорили о дипломатическом кризисе, то теперь, после встречи Нетаньяху и Обамы в Вашингтоне, говорят уже о кризисе политическом. Помимо сохраняющихся разногласий из-за израильского строительства в Восточном Иерусалиме, еще одним поводом стало недостаточное гостеприимство американского президента. Он отказался от обеда с израильским премьером, а также от традиционной совместной фотосессии. Израильская пресса отметила, что даже с Ахмадинежадом и Уго Чавесом американский президент ведет себя гораздо дружелюбнее. Американский политолог Найл Гардинер считает ближневосточную политику Обамы губительной, о чем он эмоционально высказался в своем блоге на портале газеты Daily Telegraph.
Израиль ежедневно ведет войну на выживание с многочисленными террористическими группами, от Хамаса до Хизбаллы, при этом находясь под угрозой ядерной атаки со стороны Ирана. Главным приоритетом президента Обамы на Ближнем Востоке должно быть предотвращение развития иранской ядерной программы. Вместо этого он присмыкается перед врагами Америки и при каждом удобном случае пинает Израиль. Такая международная политика деструктивна и полностью противоречит национальным интересам Соединенных Штатов. Будущая безопасность Соединенных Штатов зависит не от того, до какой степени мы умиротворим наших врагов, а от силы нашей коалиции со свободными странами. Израиль нуждается в поддержке Вашингтона, а вовсе не в пощечинах от президента, чья идея мирового лидерства, похоже, сводится к тому, чтобы только извиняться за свою страну и бросать ее друзей на растерзание волкам.
Известный политический блогер, профессор права в Университете Теннесси Глен Рейнольдс считает, что странное поведение Обамы может оказаться реализацией тонкой политической интриги.
Возможно, Обама просто ненавидит Израиль и евреев. Если судить по его поступкам, это весьма правдоподобно. Но, возможно, и, на мой взгляд, куда более вероятно, речь идет совсем о другом. Мне кажется, Обама ждет от Израиля удара по Ирану, и поэтому заранее дистанцируется от этой страны. Возможно даже, что такое отношение к Израилю спровоцирует подобное развитие событий, что избавит Обаму от неприятной обязанности решать иранский вопрос самостоятельно и рисковать, если дело не заладится. С оптимистической точки зрения, все происходящее является инсценировкой. На самом деле США при помощи этого отвлекающего маневра помогают Израилю напасть на Иран. Остается вопрос, какая из этих двух возможностей, которые, кстати, не исключают друг друга, ближе к истине?
Рубрику «Сетевые разговоры» для программы «Время свободы» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Триумфальной площади в Москве милиция задерживает активистов оппозиции, которые пытаются провести несанкционированную акцию в защиту свободы собраний. Одновременно на площади проходит разрешенная властями акция прокремлевских молодежных движений под лозунгом «Молодежь против террора». Акции в защиту 31 статьи Конституции прошли сегодня в нескольких городах России. Премьер-министр России Владимир Путин не заявил, что не исключает причастности ко взрывам в Кизляре организаторов терактов в московском метро. Жертвами двух взрывов в Кизляре сегодня утром стали не менее 12 человек, почти 30 ранены.
Глава МВД России Рашид Нургалиев предостерег сотрудников правоохранительных органов и всех граждан страны от скоропалительных выводов и подчеркнул, что терроризм не имеет национальности. Верховный суд России оставил в силе обвинительный приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в августе 2007 года. В Владивостоке около 20 человек задержаны в ходе акции в защиту свободы собраний.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Взрывы в Кизляре. Теракты в России продолжаются.
Комментарии экспертов.
Британский эксперт о шахидах и шахидках.
В блогах Свободы.
Журналист Михаил Шевелев о несуществующем государстве.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Правительство Ирландии объявило о первых сделках по выкупу национальных финансовых компаний, ранее выданных ими кредитов, ставших проблемными после краха рынка недвижимости. До конца года финансовые власти через специально созданное агентство намерены выкупить у банков таких кредитов на 80 миллиардов евро, почти половина объема ВВП Ирландии. Идея создания банка плохих активов неоднократно обсуждалась и в России, но каждый раз отвергалась. Сколь актуальна она сегодня? Об этом в сегодняшнем выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
В Ирландии будут выкупаться именно кредиты, привязанные к рынку недвижимости, тогда как в Соединенных Штатах или Германии под выкуп подпадает гораздо более широкий круг финансовых инструментов, в том числе производных, оказавшихся для банков и других финансовых компаний проблемными. В России проблемным активом для банков является почти исключительно просроченная задолженность по ранее выданным ими кредитам, предприятиям или частным лицам. И в этом смысле ситуация в финансовом секторе Ирландии ближе к российской, чем, например, к рынкам США или Германии. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании Unicredit Securities Рустам Баташев.
Ну, я думаю, да, проблемные активы в России – это кредиты, это не какие-то производные инструменты, и это не какие-то бумаги с фиксированной доходностью. То есть, в принципе, проблемные активы в России – это кредиты, и я могу только предположить, что, скорее всего, и в Ирландии основная масса проблемных активов – это именно выданные кредиты.
В России на фоне разгоравшегося тогда финансового кризиса идея создания некоего банка плохих активов, который выкупал бы их у коммерческих банков, обсуждалась и в 2008, и в 2009 году. Любые варианты предполагали тогда активное участие в нем государства через финансирование такого выкупа, и каждый раз от этих планов отказывались. Но кредиты, погашение которых просрочено, как были, так и остаются на балансах российских банков, и, возможно, для самих банков было бы выгоднее продать эти кредиты, хотя и с большой скидкой, чем сохранять их на своем балансе, да еще создавая под них обязательные резервы. Аналитик Банка Москвы Егор Федоров.
Все зависит от конкретного случая, каждого конкретного кредита, каждого конкретного банка. Если говорить в общем, то создание банка плохих активов в России, на мой взгляд, имело бы смысл. Но речь идет о том, на каких условиях и кто будет его создавать. Что касается банков, то каждый конкретный банк формирует резервы, и уже по ним банк в конечном итоге будет оценивать, насколько ему будет выгодно, например, продать с дисконтом этот необслуживаемый долг, либо держать по нему небольшой резерв и держать его у себя на балансе, например, год, а может быть и два года. Я вот напомню, что когда заработал механизм выкупа плохих активов через аукцион в Штатах, первоначально все говорили, что это чуть ли не панацея, но в итоге объем торгов на этих аукционах говорит сам за себя, что механизмы выкупа плохих активов, они еще не до конца проработаны.
В Ирландии для первых сделок по выкупу проблемных кредитов правительство установило скидку в 47% от остаточного номинала того или иного кредита, то есть невозвращенный долг выкупается фактически за полцены. Но такие условия теоретически вполне могли бы устроить и российские банки. Рустам Баташев, компания Unicredit Securities.
Ну, я думаю, если в общем посмотреть, то, наверное, за полцены было бы, скорее всего, выгодно. С другой стороны, я думаю, что за полцены, наверное, никто и не купит эти кредиты. Вероятность того, что на каждый там невозвратный рубль 50 копеек удастся вернуть, наверное, все-таки невелика. То есть выгодно, но вопрос цены. С другой стороны, а кто их будет выкупать? Государство, то есть, значит, на деньги налогоплательщиков, я бы сказал, что это не совсем хороший хорошая идея для налогоплательщиков, а значит для государства. Коммерческие организации, но в принципе есть коллекторские агентства, которые готовы выкупать, но они выкупают по достаточно низкой цене, там процентов, наверное, 5-10 от стоимости кредита. То есть тут много вопросов, я думаю, кто будет это делать, по какой цене и так далее. Но в среднем, конечно, наверное, было бы выгодно, особенно если бы их выкупили по 50 или выше процентов от стоимости.
В России правительство уже в ближайшие недели расширит свой внешний долг за счет нового выпуска еврооблигаций, который предпринимается впервые после российского финансового кризиса 98 года. Егор Федоров, Банк Москвы.
Что касается позиции государства, то стоит в первую очередь отметить, что острота проблемы плохих долгов в банковском секторе, она постепенно сходит на нет. В прошлом году вопрос о создании банка плохих активов, он поднимался, и Центральный банк высказался против этой идеи, ну, по крайней мере, идеи создания банка плохих активов от государства. Позиция СБ заключается в том, чтобы в создании банка плохих активов участвовали также не только государство, но и частные инвесторы.
Рустам Баташев, компания UniCredit Securities.
Вопрос был раньше в том, что банки не могут жить такой большой просрочкой, что им нужен капитал и так далее. Сейчас у банков достаточно капитала, с этой просрочкой они вполне спокойно живут. Вырастает просрочка? Да, вырастает. В процентном отношении она вырастает быстрее, чем в абсолютном, потому что сама кредитная масса сжимается. То есть проблемные кредиты, на мой взгляд, не представляют сейчас угрозы для банковского сектора, поэтому создавать какие-то такие государством спонсируемые институты по выкупу этих проблемных кредитов, я думаю, особого смысла нет.
По последним данным, представленным Центральным банком России в минувший понедельник, общий объем кредитования в стране за два первых месяца года увеличился на 0,3%, хотя в феврале он сократился на 0,8%. При этом просроченная задолженность в целом по сектору возросла с 5,1% на начало февраля до 5,2% к началу марта.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня обозреватель «Радио Свободы» Сергей Семинский. В Москве 18:53. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В завершении нашей программы мы возвращаемся к теме трагедии в Москве, терактов, взрывов в московском метро, совершенных 29 марта. Известный музыкант Дина МС. Он стал довольно популярен, особенно в российской благосфере, после того, как выпустил песню, посвященную аварии на Ленинском проспекте. В этой аварии, напомню, участвовал Мерседес вице-президента компании «Лукойл». Так вот, этот музыкант Дина МС выпустил песню, которая посвящена памяти жертв терактов в Москве. С Диной МС побеседовала моя московская коллега Анастасия Кириленко. Эту беседу и композицию Дины МС мы предлагаем вашему вниманию в завершении сегодняшнего выпуска программы «Время свободы».
Я социально активный молодой человек, но я отношусь к тому числу людей, которому важно и очень интересно, и важно знать правду, что происходит.
Что касается вашей последней песни 29 марта, зачем она? Ведь трагедия, все понимают, может быть, не стоит раздувать.
Должны быть разные точки зрения. Такие настроения, они очень сильны в обществе, поверьте, и среди молодых людей, и людей постарше. Это люди обсуждают на кухнях, люди обсуждают это в метро, люди это обсуждают в своих компаниях. А я просто сказал то, что думают все, и высказал свою точку зрения. Мы слишком сильно все расслабились. Нам врали, говорили, что все в порядке, все хорошо, все отлично. Вот-вот сейчас все закончится. Вот уже все почти закончилось. Вот они, вот там буквально их там 10 человек осталось. А получается, что все не так. И опять за этими разговорами никакого реального дела нет. Виновато, конечно же, государство. Естественно, те люди, которые это сделали, это сволочи, и ад им грозит навсегда. Но допустило это государство, допустило эти коррупционные правоохранительные органы, которые в протяжении многих лет говорили, что все в порядке, не волнуйтесь, все отлично. И, видите, опять все не так. Россия очень доверчивая страна, и в России живут очень доверчивые люди. Люди слушают, и создается, скажем так, ложное ощущение, что все в порядке. А когда произошла действительно трагедия, когда действительно случились ужасные события, страшные события, все опять поняли, что, ну да, действительно нас обманули.
В тексте я вижу, вы считаете, что кто-то должен подать в отставку после этого?
Безусловно, конечно. А вообще, будучи достойными офицерами, лучше застрелиться. Это образно. Я не призываю никого убивать, естественно, я сам не хочу никого убивать. Я хочу жить спокойно, не бояться за своих родных и близких, отпуская их там в метро. Вот чего я хочу. На сегодняшний день в России существует большая проблема, скажем так, националистических настроений, как русских, так и страны Кавказа. Да? И вот это, мне кажется, основная проблема нашего правительства и нашего государства. Нам все время говорят о какой-то толерантности, хотя бы непонятно, что это значит. А, значит, государство должно и власть должны предпринимать какие-то действительно настоящие правильные усилия, чтобы мы действительно жили в мире, в согласии и уважали друг друга. А получается, что, скажем так, власть нас провоцирует. Провоцирует людей брить головы и, соответственно, тем же самым провоцируются обратные действия. Проблема, скажем так, такой расовой ненависти, она существует, и с каждым днем становится все острее и острее. Меня это очень тревожит.
Вы считаете, что такая песня, как ваша, она поможет что-то изменить?
Мне это трудно сказать. Я не знаю, может быть, кто-то задумается действительно, но я не могу сказать, что я в своей песне высказал какие-то такие мысли новые, которые нигде никто до этого не высказывал. А, мне кажется, взрослые люди это все и так понимают. А людей молодых, которые слушают, интересуются хип-хопом, может быть, даст заинтересовать, и они начнут глубже интересоваться тем, что происходит в стране.
Ваш рецепт что? Что бы вы посоветовали власти и что обществу?
Общество действительно сейчас сплотится, обществу действительно сейчас нужно быть настороже и аккуратнее, внимательнее смотреть по сторонам. Это единственное, что можно сделать. Как говорят у нас по телевизору, усилить бдительность. Вот. А власти, мне кажется, нужны какие-то действительно более эффективные меры, там, оперативных разработок, внедрений, работы разведки и так далее, и так далее. У меня очень много, большая часть творчества посвящена социальным проблемам, потрясениям и напряжениям. Поэтому, естественно, такое событие я тоже пропустить не мог. И постарался сделать это максимально быстро. Как бы по, ну, на первых впечатлениях, на первом таком страхе, испуге и злости. Вот. Я не езжу на метро, но своим там мамам, это у меня ездит на метро, девушка там, моя супруга ездит на метро, я категорически запретил. Ну, естественно, я очень волнуюсь.
29 марта 2010 года произошла атака на главный российский город. От этого очень страшно и по спине холод, как новости смакуют информационный повод. Столько-то погибло, столько пострадало, стольким оказана помощь в разных московских больницах. На месте все начальники, все генералы и на особом режиме ФСБ и милиция с очень серьезными лицами. Наши главные лидеры нам обещают, что борьба это будет продолжена, и никаких переговоров не может быть. С террористами все до одного должны быть уничтожены. Наглые, сытые рожи с мигалками и охраной говорят нам с экрана, что нас не запугать. Их дети в Лондоне, все деньги на кайманах. А что же делать нам, скажите, и куда бежать? Кто в этой стране главный, кто за это ответит? Хоть кто-нибудь подаст в отставку в наших верхах? Это, конечно, очень плохо, что погибли дети, зато народ отвлекся от тарифов ЖКХ. Такая вот логика у наших боссов. Так что сиди, не рыпайся и не высовывай носа. А если у тебя к власти скотина вопросы, то объяснят тебе все быстро, понятно и просто. Я не нацист, конечно, но и не толерант. И это все порядком потрепало мне нервы. И если тот, кто хочет нас взрывать среди нас, у меня должен...
Это была композиция музыканта Дина МС, подготовленная в связи с терактами в Москве, взрывами в московском метро 29 марта этого года. И эта композиция завершила информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Оксана Паньер и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей» и ведущий Виктор Резунков будет беседовать в нашей петербургской студии о том, как митинги в защиту 31-й Конституции России изменяют политическую ситуацию в стране. В нашей студии профессор Европейского университета в Петербурге Владимир Гельман и социолог Владимир Костюшев. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.